Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Красный.
Добрый день.
Ну, в первых словах позвольте поздравить вас с наступившим новым 2016 годом. Надеяться, что его начало было для вас счастливым, и продолжение будет более радостным, чем был для нас 2015 год. Ну, а мы, с своей стороны, в качестве новогоднего подарка хотели, наконец, ответить на те накопившиеся вопросы слушателей, которые мы за текущими темами как-то немножко упустили из виду, и поэтому сегодняшнюю передачу посвящаем вот целиком ответам на ваши вопросы, которые будут группироваться как по несколько штук по мере их поступления в моменты, когда мы отвечали на последние из них. Итак, первый вопрос этого нашего слушателя Егора, который уже давно был задан. Банда GTA, так что же это было? Вопрос скорее к Краснову, так как он, возможно, более сведущ в московских делах, но если Смирнов в курсе дела, прошу ответить. Суть, я коротко резюмирую вопрос, в том, что на подмосковных дорогах мочили водителей, какое-то время это плавала тема на поверхности зомбоящика, а потом исчезла. Разные предположения, украинские диверсанты, спятившиеся маньяки и так далее. Вот это был модным сюжетом. А в прошлом году в передаче «Код доступа Латынина» мельком упомянула про эту самую, как называют, душегубов банду GTA. Это отсылка, видимо, к сюжету известной компьютерной игры GTA. Я не знаю, что это такое, но, наверное, какая-то стрелялка. Так вот, GTA сказала, что это какие-то чурки-исламисты, убивавшие русских водителей из соображений джихада. Базировались они на даче некого прокурорского работника, являвшегося то ли заместителем Чайки, то ли одним из его подчиненных. И когда я услышал эти слова, я вспомнил, что примерно то же самое она уже говорила раньше, еще тогда собирался спросить авторов на самом деле. И что же это было? Исламисты, не исламисты и тому подобное. И дополнение другого слушателя, что старовером был, по-моему, завхоз прокуратуры, и у него на даче жили члены банды, то ли как родственники, то ли как подсобные рабочие. Я, честно говоря, особой информации по этой теме не имею. Как у тебя, Саша?
Ну, у меня есть версия. Во-первых, я категорически не верю официальным соображениям о том, что люди, проживающие, так сказать, на даче у прокурора, просто для того, чтобы потренироваться, убивали людей. Никто никого никогда ни при каких условиях, так сказать, самые отмороженные, так сказать, бандиты не убивают ради того, чтобы потренироваться. Значит, они убивали с каким-то интересом. Ну, во-первых, они кого-то грабили. Там в большей или меньшей степени, но грабили. Но так как это было не самым существенным, то можно здесь подозревать самые различные версии, которые имеют право на существование, просто они не были доказаны. Так как это они жили у прокурорского работника, у него могли быть самые разные интересы в Подмосковье. Это могла быть дискредитация сотрудников милиции или прокуратуры Подмосковья. Наоборот, вариант поощрения кого-то за раскрытие чего-либо, так и с приведением какого-то результата к с доведением до суда. Или что-то нечто подобное. Так как этот вопрос не раскрыт. Никто заинтересованности в этом не проявил, сама прокуратура, так сказать, этим вопросом не занималась до конца, и они темно достаточно слили всю эту ситуацию. Это говорит о том, что, так сказать, это окончательная версия того, что произошло и почему сделали, она похоронена, так сказать, в мозгах у прокурорских работников. Значит, они это знают, делали они это зачем-то, зачем общество, так сказать, не осветили, и следствие на эту тему не проводили. Сказали, это с ума сошедшие джихадисты, которые вот таким способом вроде как тренировались. Вранье чистой воды, и, на мой взгляд, достаточно очевидно.
Ну, мне тут к этому добавить нечего, потому что тема действительно слита, вот, и подлинных концов ее найти уже вряд ли удастся. Вообще, когда органы прокуратуры как бы полностью утратили профессиональные навыки в том, что касается незаказных сверхудел, то от них трудно ожидать, что они будут раскрывать какие-то дела, которые...
Связанные с собой самим,
в частности, да, потому что там дискредитируются, естественно, прокурорские работники. Ну и плюс к тому, чтобы это раскрыть, надо приложить какие-то усилия. Понимаешь, надо иметь профессиональные способности. А профессиональные способности тренируются тогда, когда есть навык в раскрытии поступлений, не по заказу, когда тебе сразу указали, вот кто должен быть виноватым, и для него там собираются мыслимые и немыслимые доказательства, а вот в неочевидном деле. Возьми вот такое неочевидное преступление и раскрой. Я вспоминаю, как в 1977 году раскрывали взрыв в московском метро, и там чуть ли не по обломку кастрюли, в которую была завернута самодельная бомба, нашли, что она армянского производства, а через него вышли...
По стеклу будильника на ней остались отпечатки пальцев одного из этих армян.
Да, ну это и стекло будильника, ну и плюс кастрюля там, который был армянского производства, вот нашли, так сказать, все-таки этих двух деятелей и расстреляли их. Но это было действие, которое длилось примерно там полгода или год, пока, так сказать, до этого не нашли. И в этом смысле это, конечно, высший пилотаж своего рода. Вот. Сейчас, я думаю, прокуратура или другие органы, они на такое уже не способны, поэтому...
Здесь членов этих банд много. Их всех можно было посадить по разным камерам, допросить с пристрастием, понять результаты, мотивы, так сказать. Вывести все это на суд.
Ну да.
И на суде гласно допросивший, это, чтобы обществу стало понятно, что вот причина была в этом. Я про суд ничего не слышал. Mm-hmm. То есть это создалось мнение у прокуратуры, что оно так. А доказали они это, не доказали. Кто по этому поводу приговорен, каким сроком. Так все это дело замяли. Значит, по вполне очевидной причине, что завязано это было с этим Староверовым, с этой работой. Это была какая-то его бригада киллеров, которую он таким способом... Они же прославились не только тем, что они стреляли на улицах по этим водителям. Они выезжали на тренировки. Они организовали тир какой-то в Подмосковье. Выезжали в этот тир, стреляли в этом тире. То есть это была киллеров, которая работала на этого прокурора. Значит, но никто это копать не стал и доказывать не стал. Все это похоронили в бумажках, так сказать, Чайка все это прикрыл. Очевидно, он там Толя тоже по его заданию, так сказать, этот Староверов давал команды, поселил этих людей у себя, тренировал, и кого-то они там убивали. Зачем, что, как, почему, мы подробностей не знаем. Ясно, что это все бандиты, начиная с Чайки, по Староверову и заканчивая мелким прокурором. Вот это для меня очевидная вещь.
Другой вопрос от нашего слушателя. АВТ-333-415, полуоппозиционные партии, кто они и чего хотят. Насколько управляются из Кремля такие полуоппозиционные партии, как КПРФ, Родина, Здравый смысл, Партия дела, Партия профессионалов, Парнас, Яблоко, Коммунисты России? И комментарии, с чего ты взял, что они полуоппозиционные, все официально зарегистрированные партии, те же самые щупальца Кремля, а КПРФ куда хуже Ядросов, поскольку пудрит столько лет мозги пенсионерам, вызывая их на выборы, создавая явку.
Вопрос неправильный, так сказать. В одну кучу свалили КПРФ вместе с Парнасом. Так сказать, прям, скажем, это разные по своему содержанию партии с разной степенью оппозиционности. Значит, то, что касается КПРФ, Родины, всякого там здравого смысла и всего прочего, это партии 100% управляемые из Кремля. Это как бы вещь очевидная. И как бы... Кстати, Яблоко тоже можно смело отнести к этой категории. Парнас брыкается, Парнас от Кремля не зависит, пытается делать что-то независящее от его действий, но результат, соответственно, его не регистрируют, и его не допускают ни до выборов, ни до кормушки, никуда. А так все остальные, которые получают денежки из Кремля, всякие ЛДПР и Справедливая Россия, совершенно очевидно, что это кремлевские проекты, которые создают видимость демократии. Именно по этой причине, мы каждый раз за разом призываем не ходить на выборы, не участвовать в этом постыдном спектакле.
Я могу только добавить, что действительно все партии, которые зарегистрированы, они так или иначе управляемы. Те, которые неуправляемы, или во всяком случае, над которыми Кремль не чувствует вот такого руля, значит, они из регистрации вылетают. Поэтому здесь, независимо от того, насколько та или иная партия проходит или не проходит в те или иные думы или региональные собрания, они так или иначе являются кремлевскими проектами, имеют своих кураторов и допускаются в политической жизни, поскольку значит, эти кураторы и все дальше кремлевский репакт отчет необходим. Поэтому это все игра. Естественно, что никакой реальной оппозиционной деятельности нет. Просто их задача отвести на себя определенную часть электората, которого они кажутся ближе, а всех кучи привести на выборы. За результатом выборов уже отвечает Газвыбор, и там нарисует она все, что угодно. А вот то, чтобы народ физически пришел на эти выборы, это вот движение еще требуется. То есть надо создать какую-то иллюзию все-таки. Суеты вокруг избирательных участков, какие-то люди приходят, наблюдатели смотрят, там бюллетени опускаются, В общем, короче говоря, создается иллюзия того, что действительно идет выборный процесс, хотя на самом деле он полностью сымитирован. Поэтому я совершенно согласен с Сашиным выводом о том, что участие в этом фарсе на стороне какой-либо зарегистрированной или полузарегистрированной партии, оно совершенно бессмысленно. Что касается Парнаса, хотел сказать отдельно, потому что я, у него там была какая-то долгая история с регистрацией, то его регистрировали, то не регистрировали, но главная проблема для Парнаса сейчас, это в том, что пока там был Немцов, то у Немцова контакты с Кремлем были хорошие. И, в общем, через Немцова управление Парнасом, так, чтобы он там излишне не парнасил, оно осуществлялось. Вот. В частности, Немцову принадлежит историческая роль увода протестующих с площади революции, где у них должно было быть собрание, где собралось бы 1100 человек, на вот ту самую Болотную площадь, из-за которой потом уже стало притчей во языцах и из-за избиений на ней демонстрантов, и из-за всего прочего, по участию, потому что оно находится далеко от себя. Вот делал это лично Немцов. Причем делал это в тот момент, когда он никакого отношения к заказу этого митинга и к ответственным за него лицам не имел. Поэтому можно считать, что в этом плане управляемость даже такими формированиями, которые заявляют себя с очень оппозиционными, очень либеральными, все равно присутствует. Но критерии отсечки все равно один и тот же. Официальная регистрация. Если официальная регистрация есть в нынешних условиях партии именно политических, значит можно считать, что она является так или иначе кремлевским проектом. Есть еще один смешной вопрос, кто и когда присвоил Краснову звание генерал-лейтенант. Тут, по-моему, тебя путают с этим самым Страшновым, который участник белого движения, но здесь уцепляются за фразу о том, что где-то ты сказал, что получил подарок от конструктора Калашникова с надписью от полковника Калашникова генералу Краснову. Так что, пожалуйста, за генеральское звание ответьте.
Подпись именно такая, так сказать, я же не могу ее переделать. Значит, в Советском Союзе существовала система, по которой, так сказать, целые категории людей в случае военного положения так и получали, приравнивались к званиям так сказать, для того, чтобы определенный их авторитет. Это имело отношение к то, что я знаю достоверно, к трем категориям организации. Первое – это партийное руководство. Во-вторых, это врачи, директора больниц или главврачи, там, я не знаю, как правильно называется. Значит, их сразу, так сказать, в случае военной ситуации переводили соответствующим повышением в чине. И руководители оборонных предприятий. Они, вот, ну, я не знаю, во время войны известно, например, все руководители, так и серьезные конструктора, типа там Яковлева, Илюшина, там все прочее, они были генерал-полковники, на секундочку. То есть это почти самый высокий чин. По вполне понятным причинам. Им приходилось работать с летчиками, так сказать, которые, так сказать, понимают только в погонах. Так сказать. Если погоны, так сказать, с широким просветом и соответствующими звездами, так сказать, он ему подчиняется или прислушивается к его точке зрения. А если нет, то он считает, что нет, это вот штафирка. Значит, по этой причине то же самое и с врачами. Кстати, директора госпиталей, так и в случае военного положения, некоторые получали тоже генеральские и генерал-полковничьи, в частности, руководители крупных госпиталей, типа Бурденко. И они приравнивались к большим чинам. Также и партийные руководители. Ну, представьте себе ситуацию в районе. Вот я знаю точно ситуацию в Краснопрейском районе, которая была. Значит, военный комиссар, полковник. Были ситуации, когда генерал был у нас, военный комиссар. Начальник милиции, руководитель РУВД. Генерал-майорская должность. Ну, вот в моем случае, так сказать, в мое время полковник, но он просто не дослужился до генерала, так сказать. Но, в принципе, в центральных районах это была генерал-майорская должность. Дальше. Руководитель пожарной службы – полковник. Руководитель ГАИ – полковник. Ну, когда вот МЧС создался, так сказать, тоже это полковничья-полковничья должность. То есть, абсолютно понятно, что в ситуации военной, когда все начинают ходить в погонах и друг другу отдавать честь, козырять, так сказать, и смотреть за этой субординацией, что требуется в военное время, абсолютно понятно, что руководитель района должен быть такой же или выше, еще лучше по званию, чтобы он мог эффективно руководить. Это вовсе не говорит о военных каких-то подвигах, это вовсе не говорит о квалификации военачальника. Я, например, не могу укомплектовать дивизию как генерал-майор, так сказать, или там армию, тем более, как генерал-лейтенант. Я не знаю, так сказать, до конца построения. Мои познания в области военного дела простираются не далее батальона-полка. Ну, просто тому, чему учили в институте, когда давали лейтенантские погоны. Но в целом система была такая. Более того, значит, вот из того набора руководителей районов, председателей райсоветов, которые были в те годы, когда я избрался, то есть это 93-й год, у нас было 4 человека, которые были полковниками. Ну, просто военными, так сказать, изначально. Это в Солнцево был, так сказать, один руководитель, он был общевойсковик. Второй был, так сказать, в другом районе, он был из внутренних войск. И ни много ни мало, как до избрания председателем райсовета, он руководил следственным изолятором СИЗО, вот этим Лефортово. Он реально был полковник. И были еще пара человек, я фамилии которых уже так не вспомню, они где-то на юге были, они были вот соответствующими погонами. Значит, периферийные районы, периферийные районки за пределами Москвы, они приравнивались к полковнику. Периферийные районы Москвы, краевые, генерал-майору. А центральные, к ним относился Киевский район, Краснопресненский, Тверской, как он уже забыл, как он назывался в то время, Фрунзенский, они, так сказать, считались центральными, так сказать, и в силу того, что так сказать, на их территории находились соответствующие службы, которые должны с уважением в случае войны смотреть на этого человека, им, так сказать, во время войны, так сказать, они приравнивались к генерал-лейтенанту. В частности, когда произошел вот этот вот путч 91-го года, то ГКЧП, комендантом района, это, прошу не путать, с комиссаром района военным, а комендантом района, прислали некого Кизюна, он в тот момент был начальник военно-политической академии, он был просто генерал-полковник, то есть по своему чину. Ну, другое дело, к ним, кстати, пришло большое количество многозвездных генералов, так сказать, генерал-лейтенанты были, генерал-майоры в свите. Но я их, правда, с большим удовольствием послал куда подальше и сказал, что, так сказать, шли бы вы все вместе с ГКЧП. Но, тем не менее, так сказать, вот такой Кизюн, он образовался, нарисовался, сказал, что вот у меня приказ, я назначен комендантом района. Он был в должности генерал-полковника. То есть, это вполне сравнимые вещи, так сказать. И еще раз повторяю, это никакого отношения не имеет к военачальническим, так сказать, интересам. Это имеет отношение к проходимости на режимные объекты. Это имеет отношение к уровню информированности по линии гражданской обороны и прочим вещам. Вот этот уровень, он поддерживался. И такая градация она была. Я не знаю, как это было в Подмосковье и в других, так сказать, там в Питере, как это было устроено, потому что меня никто на эту тему не информировал, а у нас была именно вот такая ситуация. Поэтому кличка, так сказать, а так как минимум два раза за 90-93 год я оказывался в ситуации, так сказать, путча, то пришлось, так сказать, как бы познать эту тему поневоле. Вот что я могу сказать по этой части. Да, кстати, мэр Москвы приравнивался к генерал-полковнику. Вот это вот то, что я знаю.
Ну, то есть, те звания не присваивали, но в случае чрезвычайных обстоятельств оно как бы автоматически...
Стоит. Оно, да. Оно вроде как считалось, что ты вроде такой, имеешь право его носить. Слава тебе, Господи, до этого не дошло, так и мундир я себе не шил.
Хорошо. Еще один вопрос нашего слушателя. Птичье дело о чайках. Уважаемый ведущий, почему вопрос о генпрокуроре и его детях всплыл только сегодня, а не в течение уже почти 10 лет его прокурорства? Ну и далее там какое-то развитие темы, которое упоминается, что в либеральных СМИ об этом уже говорилось, но как-то вот до фильма это дошло впервые. Вот. Ну, да, пожалуйста, Саша.
У меня есть версия, я, естественно, достоверно не знаю, так сказать. Я эту версию мы уже проговаривали как-то в одной из передач, которая вышла в видеоварианте.
Да,
Чайка по своей исторической сущности глубокий провинциал. Вот по своим подходам. И, соответственно, он воровал всегда не только по чину, даже ниже чина. То есть он занимался какой-то мелочевкой. Вот со времен Иркутска и появления здесь и в должности заместителя генпрокурора, и министра юстиции, и генерального прокурора, он воровал все время что-то по мелочи, по периферии. Он никогда не влезал, например, в проекты там, «Атаммаша» или там ЮКОСа какого-нибудь, или еще чего-нибудь. Он не ссорился ни с «Газпромом», с Миллером, ни с Сечиным, ничего, не пытался их шантажировать. Он по мелочи. В Подмосковье где-то ментов нагреть, которые крышуют и горный бизнес, или проституцию, и вот заставить их платить себе деньги. Вот это был его уровень. Он поэтому высоко не влезал. Более того, вот я живу с ним по соседству, и его дачу наблюдаю, так сказать, все время. Там все время темень кромешная, так сказать. Ворота, на воротах ничего не написано вообще, только единственный кирпич висит. Значит, занавешено все маскировочной сеткой до уровня там, третьего этажа, на высоту там, 10-12 метров, маскировочной сетью закрыто. На территории ничего не просвечивается, ничего не видно. Более того, так сказать, даже дорогу, это Илинское шоссе, она просвечена так, чуть-чуть до этих ворот и чуть дальше на пару фонарей. А дальше опять идет темнота. То есть он такой тихушник и ворует по мелочи. И поэтому значимого какого-то такой, ну вот всплыла фамилия его сына в ситуации с игорным бизнесом. Но это потому, что был громкий процесс, связанный с игорным бизнесом. Ну, все-таки прокурорские там попались, подмосковные, вплоть до зам московского прокурора, подмосковного, точнее, прокурора. Ну, как-то вроде он засветился, этот сынишка Артем конкретно. А так, большей частью, они воровали по мелочи, и на широкий экран все не выходило. Ну, тут вот что ж, ну, сколько веревочки не видится, к концу быть, да вы или показали, так сказать, вот, когда он начал уже отмывать деньги, так сказать, и вот бахвалится своими, так сказать, наворованными средствами, где там, в Греции или где-то там пятизвездочные отели открывать как собственник, ну, что-то всплыло. Плюс громкие фамилии Цеповяз и Цапок, так сказать, они в случае нахождения, так сказать, прокурорских жен, так сказать, в юридических документах, ну, вызвало вот такую реакцию. Вот я думаю, что он попался на мелочах, благодаря чему длительное время и скрывался. И он как бы никому не нужен был. Это вот в серьезных вопросах, там, РЖД, там, или еще какие-то монополисты серьезные, он никогда не завязывался, он аккуратненько воровал.
Ну, я думаю, что, с другой стороны, если, конечно, фильм появился, потому что я видел фильм сделан хорошо. Вот фильм сделан профессионально. И поэтому я единственное, что могу сказать, что мне кажется маловероятно, что это там Навальный со товарищей на домашние камеры это все снимали. Это, скорее всего, было заказано и осуществлено профессионально. И какой-то смысл за этим был. Первый, который прослеживается, это то, что надо кому-то чайку, так сказать, смесить, и вместо него там назначить нового человека. Ну, насколько сам человек утверждает, что это связано там с какими-то делами, которые он как бы расследует, и делом Магнитского и всем таким прочим, ну, гипотетически такая связь возможна, хотя мне кажется, что на этом этапе она уже какая-то немножко устаревшая. Вот. Но, безусловно, если фильм появился, то значит это кому-то нужно. Значит, как следствие, где-то в ближайшее время мы можем дать...
Не, ну, что касается качества фильма, я могу вот какое-то соображение высказать на этот счет. На самом деле, современный уровень техники достиг того, что вот есть такой фотоаппарат Canon Mark 5. Угу. Значит, к нему, если прицепить соответствующий объектив, он тоже стоит те же деньги, как тушка, а то, может, и дороже. Ну, 1250, наверное, так сказать, вот такого размера. Который снимает видео. Вот объектив, который снимает видеоинформацию. И вот в совокупности, так сказать, одно с другим, плюс талантливый оператор, плюс человек, который разбирается в режиссуре, в состоянии снять фильм. Значит, известно, что вот подобной комбинации, о которой я говорю, вот соответствующий фотоаппарат цифровой, плюс вот такой видеообъектив, значит, люди снимали фильмы, которые брали призы на хороших фестивалях. То есть такие профессиональные фильмы, которые, так сказать, были качественные и тоже такого же срока, по полчаса, по 40 минут. В общем-то, если талантливый оператор-режиссер, который разбирается в этом деле, помогал команде Навального снимать, то этих каких-то безумных денег не требует. Это не сотни тысяч долларов, это максимум десятки тысяч долларов. Что является подъемным даже в варианте краудсорсинга, так сказать, вот сбора денег там где-то как-то, какой-нибудь олигарх подкинул деньжат, так сказать, по пару десятков тысяч. Но фильм такой можно снять. Там нет никаких спецэффектов, никаких-то масштабных сцен. Там талантливая режиссерская работа, это профессиональная. То есть человек, который снимал художественный фильм, он в состоянии снять и такой фильм, если это профессиональный оператор. Поэтому денег там каких-то безумных затрачено не было.
Ну, безусловно, в фильме художественный, актеру платить не надо. Другое дело, что там, конечно, самая разнообразная информация, которая должна быть откуда-то вкачана в этот фильм, она, видимо, вкачана была, ну и за ней видимо, видны какие-то интересанты, кто мог эту информацию подать и вот в таком объеме, в таком количестве. Ну, еще один вопрос, это послание ПУ, но на него мы уже, по-моему, достаточно широко отвечали в своих комментариях. Так что я думаю, что его можно...
Причем без особого желания, потому как смысла комментировать это послание не сильно много.
И еще один вопрос перед перерывом. Нужны старые передачи и ряд вопросов. Спасибо вам за то, что вы столько лет несете ценную информацию в близкой действительности, хотя, к сожалению, не всегда, но по-другому, наверное, не получится. Пейте мерзавцев правды, победа за смыслом, а не за деньгами. Вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста, ссылку. Дает посылка, что все это ложь. Спасибо. Ну, ссылка. Я не помню уже, я видел, на что идет там речь или нет.
Я смотрел ссылку, там муть какая-то. Я могу сказать, это ложь. И у меня комментарий есть к этой части. Дело в том, что нам очень приятно, что так это вот начав 15 лет назад, так сказать, эту передачу, даже больше, наверное, чем 15 лет, мы поразили жанр. И этот жанр, в силу того, что он существует долго, и большое количество людей его, так сказать, по разу, по два посмотрели, причем посмотрели не просто рядовые слушатели, а посмотрели наши коллеги, журналисты, так сказать, и комментаторы, и аналитики, так сказать, и этот жанр им понравился. И надо сказать, что в последнее время, я имею в виду последние годы, в силу, опять же, вот такого информационного сжатия, объективно, которое существует в стране, этот жанр приобрел новых почитателей, новых талантливых интерпретаторов. И мы регулярно видим в варианте 1, 2, 3, 4 человека, комментирующие новости, которые до этого прошли по телевидению и придают им свою аналитику, свою трактовку, вот это приобрело, так сказать, массовый характер. Причем кто-то это делает, так сказать, там, копируя нашу деятельность и не всегда удачно, а кто-то делает очень талантливо, очень ярко, очень значимо, так сказать, и таких людей, так сказать, достаточно много, и этот жанр приобрел, скажем так, вторую новую жизнь, так сказать, и, конечно, это предмет нашей гордости, что мы породили вот такое вот явление в интернете.
Ну, я тут пока ты это рассказывал, посмотрел, так сказать, ссылку. Ссылка на смешной сайт «Узнает правду», что происходит на самом деле радиопередача онлайн, то есть это про нас. Эта передача проработала несколько месяцев в 2000 году и была закрыта, а может для придания статуса гонимой. Сейчас, значит, последний снова работает, в выпуске дается ссылки на наши. Два еврея кроют Америку, власть, особенно Путин, он не во всем виноват, хотя проходится по медвежонку и практически не трогает. Израиль не упоминает Моссад, ВАДА, это каспаровцы и так далее, и так далее. Это про нас с тобой, если ты не понял. Вот.
Черт, если я еврей, где мои деньги?
Ну, тут все смешно. Да, про двух евреев, про то, что слегка проходится, ну, я не знаю, если слегка, то проходится.
Нет, есть фактура, которую такой человек, который пишет, не знает. Дело в том, что эта передача появлялась и исчезала сначала в радиоформате раз пять, наверное. Она появлялась на Народном радио, оно появлялось на различных других вариантах, так сказать, радийных. Причем и Народное радио иногда переезжало с места на место, так сказать, в разных сюжетах мы появлялись и исчезали. И первое, когда уже окончательно с радиовариантом у нас все заглохло, так сказать, мы попытались сделать в интернете. Первое время копировали, если ты помнишь, пытались в течение часа изложить вот события, которые произошли за день. А потом уже перешли к варианту, что не обязательно привязываться к конкретному времени и конкретному таймеру, а начали выписывать, как сейчас, сюжетами. Сюжет такой-то, сюжет такой-то, сюжет такой-то. Вот сколько он получается по разговору, так он и дальше и движется. И это был процесс, который люди, которые наблюдали за этой деятельностью, он происходил у вас на глазах. Если залезть в архив, то, так сказать, там видно, как модернизировалась передача. Она появлялась то в радиоварианте, то исчезала, потом появлялась копия в интернете. Потом радиовариант, так сказать, постепенно начал уходить куда-то в сторону. И интернет заполнил все, и вот в течение, наверное, 15 лет она уже в интернет-варианте существует. Поэтому, если о чем-то обвиняешь людей, по крайней мере, фактура должна совпадать.
Смысл на самом деле, так сказать, всего этого поста, он довольно длинный и путанный, в том, что Путина не надо убирать, Путина надо поддержать, Израиль хочет убрать Путина там и так далее и тому подобное. То есть вообще это, насколько я понимаю, достаточно старый пост, на что-то его там архивные, так сказать, данные привел. Ну что, это как бы опровергается он достаточно легко, просто действительно достаточно посмотреть архивы наших передач. Другой вопрос, о чем Путин мог общаться с Горбачевым, есть много старых снимков, легко найти через Google. Ну о чем мог? О чем угодно мог общаться с Горбачевым, господи. Не обязательно там с ним какие-то заговоры вести. Тем более, что Горбачев-то отыгранная фигура, она вряд ли уже кого-либо интересует. Он мало.
Нет, Горбачев, когда был президентом, он был доступен, чтобы вы понимали ситуацию. Вот я был председателем райсовета, Путин был вице-мэром, так сказать, Санкт-Петербурга. То есть это сравнимые величины, с учетом того, что Питер меньше, чем Москва, то это сравнимые. Я, значит, будучи вот председателем райсовета, с Горбачевым несколько раз общался и по телефону, и несколько раз общался живьем, так сказать, напрашивался на встречу, приходил, излагал какие-то соображения, и я, и мои коллеги, так сказать, из других райсоветов. То есть он в этом плане не был каким-то небожителем, так сказать, до него можно было дозвониться, ну, по кремлевской связи, по АТС-2, вот я дозванивался, например. И можно было вполне, так сказать, набиться на прием, так сказать, и о чем-то пообщаться. Поэтому это абсолютно не экзотика. Не нынешние времена, скажем так.
Еще одна такая странная мысль у него после вопросов. Если главнокомандующий развязал чеченскую кампанию, битву за Донбасс, вопрос мирных граждан в Сирии, неизвестно еще что дальше, то получается, что на своем политическом пути он мог легко убрать Собчака, чтобы пробиться в большой кормушке, возможно ли такое. Вообще Собчак, насколько мне известно, способствовал Путину. Собственно, он его ввел в верха и команду, а на тот момент, когда он уже, так сказать, двинул кони, я про Собчака говорил, то он уже мало что значил и мало что весил. Так что его убирать для того, чтобы пробираться в большой кормушке, смысла никакого не имело. Тем более, что Путин уже близко к этой большой кормушке стоял. Он креатурой, ну, не более того. Как вы относитесь к тому, что Навальный жмет руку такой мрази, как Чубайс? Насколько адекватно держать руку человека, который разрушил народное достояние? Ну, что вам сказать. Относительно Навального у нас тоже было много комментариев. Поэтому то, что либералы, так сказать, друг друга как бы видят, так сказать, издалека и друг другу как бы ворон-вороном глаз не выклеит, ну, это просто лишний раз там подтверждение.
Я смотрел эту дискуссию между Чубайсом и Навальным. Значит, по футбольному выражаясь, это был договорной матч. Угу. Вот, так сказать, у меня, я никуда от этого ощущения не могу уйти, потому что Чубайс согласился дебатировать с Навальным при условии, что тот не будет трогать нескольких острых тем, которые на самом деле являются весьма, так сказать, щепетильными для, так сказать, Чубайса и его команды. Он их и не трогал, по этой причине и проиграл дискуссию. И поэтому рукопожатие это было так и всего лишь рукопожатие после договорного матча, не более чего.
Ну, наверное, приватизацию, да, не трогать, там еще такое.
Ну, мы-то знаем, какие вопросы надо задать Чубайсу, так сказать, начиная с приватизации, закона о счетах, о поисках эффективных собственников. И самое главное не пытаться отвечать на эти вопросы, а надо задавать вопросы и слушать, что говорит Чубайс. Вот когда говорят о том, что приватизация, основная задача была, так сказать, для того, чтобы добиться эффективными собственниками. Ну и? И дальше, так сказать, любой пример, который, так сказать, ты не возьмешь, так сказать, выясняется, что... Так ведь, ну, что, нас же не допустят дискутировать с Чубайсом. Так ведь,
ну, поэтому... так, именно по этой теме, по той причине, что у нас договорные матчи никогда не были. И они...
Ну, дальше его эпоха, так ведь, момент, когда электричеством он рулил, так ведь, взять его тексты, обязательства о том, что цена снизится, mm-hmm. так ведь, на электричество. И вот цена была при его приходе такая, стала такая. Вот где его обязательство, что она снизится после того, как разворуют РАО ЕС? Нет этого. Ну и далее по тексту. Нанотехнологиями тоже надо задавать вопросы не на уровне, чего он там эффективно что-то построил и не построил. Надо глобально брать, сколько денег затрачено на Роснано, столько денег, на выходе столько. Эффективность минусовая, она не низкая, она минусовая. Убытки год за годом продолжаются. И сказать, ну и чего ты, что ты врешь про какую-то нанотехнологию, про электричество? Ты еще расскажи, как ты теми самыми цветами торговал, так сказать, в Питере. До перестройки.
Ну, И последнее. Согласны ли вы с утверждением, что любая религия используется для обмана и управления населением, чтобы оно не развивало свое мышление, а принимало любые интерпретации и выполняло чужие решения, как в скотном глазах управляющих? Ну, религия опиумная для народа, она такая старая достаточно формула. По сути дела, от нее, от краткости и ясности этой формулы далеко не уйти.
Мы, собственно, посвящали этому отдельную передачу, связанную с религией, и моя, например, точка зрения, она не изменилась. Абсолютно понятно, что люди, которые говорят, что в силу того, что я во что-то верую, я все остальные, включая с их интересами, законами, правилами и прочим, могу послать куда подальше, значит, эта теория вредна, она аморальна, она неправильна. Мало ли, что у тебя в башке какие тараканы бегают, в кого ты веришь, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто вообще не... кто в индусских, иуийских богов, кто там хлыст, кто еще чего. Мы при чем? Это у тебя, это твои заезды, ты к психиатру обратись, так сказать, у тебя, может, голоса какие-то в голове там или еще чего-то. Значит, существуют правила поведения в обществе. Они, есть свод моральных правил, есть свод закона, есть какие-то этика, деловая этика и все прочее. Если ты на все это плюешь, я подчеркиваю, на все это плюешь и говоришь, из-за того, что у меня тараканы в голове, это мне, так я в случае конфликта, так моей веры, которая у меня в голове, и всех ваших интересов, кто вокруг этого, я вас всех утоплю в зловонной жиже, из-за того, что у меня таракан в голове появился. Ну, значит, ты козел, так и как бы от того, что ты это называешь верой и придаешь это сакральный смысл, ничего не меняется. Поэтому, так с верующими людьми, так сказать, будь то игиловцы, или упертые христиане, или вольтанутые иудеи, или еще какие-то другие, так сказать, разновидности, там, вуду, например, или еще что-то. Значит, чума на все их дома, так сказать, эти люди, которые... Ну, это по разным палатам только их разложить, в психиатрической больнице, и все.
Ну, и по скриптам, что нужны старые передачи, которые не скачиваются, в основном речь идет о передаче 2000 года. Я уже несколько раз объяснял, что так получилось, что в ходе того, как мы распространяли наши передачи на дисках, некоторые из этих передач пришлось ужимать, так сказать, выводить в диски, потому что тогда были популярны CD-диски, и они заполняли как бы все передачи. Поэтому часть этих передач сначала была убрана с CD-дисков, а потом в какой-то момент архив был потерян на сервере, потому что нас гоняли там с одного сервера на другой. И поэтому его пришлось восстанавливать по тем дискам, которые имелись в наличии. Это я просто хочу сказать, что вот часть передач 2000 года на самых первых наших дисках CD, которые мы распространяли, она сохранилась. И если у кого-то из наших слушателей она есть, то большая просьба передать их нам или, так сказать, дать знать. В основном это относится к июню 2000 года, с тем, чтобы мы могли это восстановить в нашем архиве, и таким образом это стало доступным для всех.